Хабант суа фата либелли.
Книги имеют свою судьбу. Древнеримский афоризм.
Наша передача о книгах. О книгах-загадках, о книгах, перевернувших жизнь людей. О книгах, проживших несколько разных жизней. О книгах, прославивших своих авторов и погубивших их. О судьбах книг и о судьбах людей.
Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте. У микрофона Петр Олешковский.
И Тамара Эдельман. Здравствуйте. Завязка.
Я знаю, что этот мир принадлежит воображению и открывается только художнику. То, что я изображаю на своем рисунке, мною не выдумано, а увидено. Но все видят по-разному. В глазах скупца гинея затмевает солнце, а кошелек с монетами, вытершийся от долгой службы, зрелище более прекрасное, чем виноградник, который гнется под тяжестью лозы. Чем человек является, то он и видит.
Человек, написавший эти слова, поэт и художник Уильям Блейк, еще в детстве утверждал, что он видит Бога и ангелов, сидящих на деревьях. Позже, в течение всей жизни, ему являлись загадочные мистические видения, которые он воспринимал как нечто абсолютно естественное и постоянно изображал в своих гравюрах и своих стихах.
«Шел я с дудочкой весною, занималась и заря, мальчик в тучке надо мной улыбнулся, говоря: песню мне, сыграй про Агнца. Я сыграл, развеселил. Ты сыграй-ка это снова. Я сыграл, он слезы лил. Дудочку, оставь и спой мне то, что прежде ты играл. И пока я пел ту песню, он смеялся и рыдал. Выйдет книга неплохая, песни эти пусть прочтут», — молвил мальчик, исчезая. Сразу взялся я за труд. Для письма сломил тростинку, бросил в воду горсть земли, записал все песни детям, чтобы слушать их могли.
Так начинается одна из главных книг Блейка «Песни невинности», которой позже он присоединит другую — «Песни опыта». И если поэт пишет, что видел младенца на облаке, то можно с большой долей вероятности предположить, что он действительно его видел.
Развитие сюжета.
Уильям Блейк родился в 1757 году в семье торговца. Такая фраза сразу рождает в нашем воображении картину делового дома, родителей, занятых торговыми делами, подсчетом денег. Но отец Блейка, хотя и торговал чулками и шляпами, но куда больше его волновало второе пришествие Христа, которого он и его собратья по тому протестантскому направлению, к которому он принадлежал, ожидали в ближайшее время. Блейк в течение своей жизни, казалось бы, все время подвергался влияниям, которые должны были разрушить приобретенную от родителей религиозность. Обучаясь живописи, он много занимался искусством эпохи Возрождения, казалось бы, так сильно укорененной в нашей земной жизни. Он воспевал французскую революцию, расхаживал по Лондону в красном якобинском колпаке.
«Милый Агнец, расскажи, кем ты создан, расскажи. Из каких ты вышел рук? Кто тебя привел на луг? Кто пушок придумал твой, чистый, мягкий, золотой? Кто тебе твой голос дал, чтоб так нежно он звучал? Милый Агнец, расскажи, кем ты создан, расскажи. Милый Агнец, я скажу, милый Агнец, я скажу. Имя Агнца он избрал, ибо так себя назвал. Как дитя он тих и мил, он пришел и всех простил. Я дитя, и Агнец ты, и у нас его черты. Милый Агнец, Бог с тобой. Милый Агнец, Бог с тобой».
«Агнец» — центральное стихотворение песен невинности. И в какой-то мере Блейк до конца своей жизни сохранял этот детский невинный взгляд на Бога. Но одновременно с этим жило в нем и совершенно иное начало. «Тигр» — О, тигр, светло-горящий в глубине полночной чащи, кем задуман огневой соразмерный образ твой? В небесах или глубинах тлел огонь очей звериных? Где таился он века, чья нашла его рука, что за масть от полной силы свил твои тугие жилы и почувствовал меж рук сердца первый тяжкий стук? Что за горн пред ним пылал, что за млад тебя ковал? Кто впервые сжал клещами гневный мозг, метавший пламя? А когда весь купол звездный оросился влагой слезной, улыбнулся ли, наконец, дело рук своих творец? Неужели та же сила, та же мощная ладонь и ягненка сотворила и тебя, ночной огонь? Тигр, о тигр светло-горящий в глубине полночной чащи, чьей бессмертной рукой создан грозный образ твой?
Вот совсем другой Блейк, осознанно противопоставляющий этого тигра из песен опыта Агнцу из песен невинности. Блейк, завороженно глядящий на порождение зла и пытающийся понять, как могли тигр и Агнец быть созданы одной и той же силой.
Блейковского «тигра» переводили на русский язык много раз. Самый известный перевод, только что прозвучавший, принадлежит Самуилу Яковлевичу Маршаку. До этого был перевод Бальмонта, который считается неудачным, хотя в нем есть некая завораживающая сила.
Тигр, тигр, жгучий страх, ты горишь в ночных лесах, чей бессмертный взор, любя, создал страшного тебя. В небесах или среди зыбей вспыхнул блеск твоих очей. Как дерзал он так парить? Кто посмел огонь схватить? Кто скрутил и для чего нервы сердца твоего? Чею страшную рукой ты был выкован такой? Чей был молот, цепи чьи, чтоб скрепить мечты твои? Кто взметнул твой быстрый взмах, ухватил смертельный страх? В тот великий час, когда воззвала к звезде звезда, в час, как небо все зажглось влажным блеском звездных слез, он, создание любя, улыбнулся ль на тебя? Тот же ль он тебя создал, кто рожденье Агнцу дал?
А вот совсем недавний перевод Анатолия Кудрявицкого. Тигр, о тигр, багровый свет в чащах ночи жаркий след. Кто исполнен грозных сил, злую плоть твою слепил? Чья бестрепетная длань мышц свела тугую ткань? Кто прыжкам придал размах, как огонь зажжен в глазах? Кем отмерен сердце стук? Кто, не покладая рук, в кузне ладил твою стать? Тяжкий молот часть подъять? Что за цепью был обвит мозг, где пламень темный спит? Кто с улыбкой в мир послал мощи адской идеал? Кто был рад своей волжбе, ужасаясь сам себе? Кем был Агнец сотворен, и Творцу милей ли он? Тигр, о тигр, багровый свет, в чащах ночи жаркий след. Кто исполнен грозных сил, злую плоть твою слепил?
Ну и, конечно, нельзя обойтись без изысканного перевода Виктора Топорова. Тигр, о тигр, кровавый сполох, быстрый блеск в полночных долах, устрашительная стать, кто посмел тебя создать? В преисподней или в Эдеме некто в царской диадеме огонь в очах твоих зажег, как он вытерпел ожог? Кто качнул рукою властной, сердце маятник ужасный, и, услышав грозный стук, не убрал смятенных рук? Кто хребет крепил и прочил, в кузне кто тебя ворочил? В чьих клещах твой мозг пылал, чею злобой закипал? А когда ты в ночь умчался, неужели улыбался твой создатель, возлюбя и ягненка, и тебя? Тигр, о тигр, кровавый сполох, быстрый блеск в полночных долах, устрашительная стать, кто велел тебе восстать?
информация.
Блейк воспринимал окружающий ему мир как арену, на которой постоянно разворачивается трагическое противостояние мощных космических сил. Не случайно среди важных для него поэтов Мильтон и Данте. Не случайно он создал множество гравюр, иллюстрирующих божественную комедию, библейскую книгу Иова, мистические поэмы Юнга. Не случайно самой знаменитой его гравюрой считается сотворение Богом Адама.
При этом были среди поклонников Блейка в более поздние времена те, кто считали, что он куда больше склонялся на сторону тигра, чем на сторону Агнца. Знаменитый французский философ, один из отцов постмодернизма Жорж Батай, написал: «Блейк простыми до банальности фразами смог свести все человеческое к поэзии, а поэзию – ко злу».
«Жаль мотылька, моя рука нашла его в раю цветка, мой краток век, твой краток срок, ты человек, я мотылек. Порхаю, зная, сгребет, сметет, рука слепая и мой полет. Но если мыслить и значит быть, окончив мыслить, кончаем жить, то жить желаю мой краткий срок, весь век порхая, как мотылек».
Блейк прожил тихую и незаметную жизнь, признанный лишь небольшим кругом друзей и ценителей. Он грезил, видел Бога и ангелов, битвы стихий, явления демонов. Он проповедовал свободную любовь задолго до появления такого понятия, ожидал второго пришествия, создавал совершенно непривычные для английской поэзии образы, совершил огромный прорыв в живописи со своей иллюминованной печатью, когда созданная им гравюра и текст стихотворения превращались в единое целое.
Однако второе пришествие не произошло. Стихи его мало кто знал. Преданная, тихая, неграмотная жена Кэтрин, верная помощница во всех делах, готовая даже встречать с ним вместе гостей в костюме Адама и Евы, воспротивилась его желанию привести в дом вторую жену. Детей у Блейков не было, жили они бедно. На небольшие деньги, которые Блейк получал за свои гравюры, в основном за иллюстрации к чужим книгам. Когда он умер в 1827 году, у жены не было денег на похороны. Поэта похоронили за счет города Лондона, в могиле для бедных. Место ее вскоре затерялось. Позже, когда к Блейку пришла посмертная слава, на кладбище установили памятник примерно на том месте, где эта могила должна была бы быть. Сегодня многочисленные поклонники Блейка пытаются вычислить точное место его захоронения.
По узким улицам влеком, где темза скованно струится, я вижу нищету кругом, я вижу горестные лица. И в каждой нищенской мольбе, в слезах младенцев безгреховных, в проклятиях, посланных судьбе, я слышу лязг оков духовных. И трубочистов крик трясет фундаменты церквей суровых. И кровь солдатская течет вотще у гордых стен дворцовых. И страшно мне, когда в ночи от вопля девочки в борделе слеза невинная горчит, и брачные смердят постели.
Развязка.
После смерти Блейка о нем совершенно забыли на несколько десятилетий. Жорж Батай в своем эссе о Блейке приводит отрывок из статьи, напечатанной в 1833 году. «Два самых знаменитых пациента клиники Бедлам, — писал неизвестный автор, — это поджигатель Мартин и Блейк по прозвищу Ясновидец. После того, как я прошел мимо и внимательно рассмотрел это сборище преступников и безумцев, меня подвели к камере Блейка. Это был высокий, бледный человек, способный прекрасно изъясняться. За всю историю демонологии не было ничего более невероятного, чем видение Блейка. Он не был жертвой обычной галлюцинации, он глубоко верил в истинность своих видений. Беседовал с Микеланджело, ужинал с Семирамидой. Этот человек стал живописцем призраков. Когда я вошел в его камеру, он рисовал блоху, чей призрак, по его словам, только что предстал перед ним. В действительности Блейк изобразил призрак блохи. Рисунок, о котором идет речь, «The Ghost of the Flea», находится сейчас в галерее Тейт. Если бы мы не располагали точными и непрерывающимися данными о жизни Блейка, которые, вероятнее всего, исключают возможность подобного, даже краткого пребывания в Бедламе, мы бы отнеслись серьезно к рассказу, опубликованному в «Ревью Британик».
Но прошло еще несколько десятилетий, и мир оказался готов к восприятию творчества Блейка. Лидер прерафаэлитов Данте Габриэль Россетти, тоже склонный к мистическим образам и видениям, тоже пытавшийся соединить поэзию и живопись, случайно обнаружил в Британском музее связку давно забытых гравюр и нашел для себя нового кумира. Прерафаэлиты вознесли Блейка на пьедестал, начали изучать его творчество, написали первую его биографию и фактически подарили миру великого поэта и замечательного художника.
О, Роза, ты больна. Во мраке ночи бурной разведал червь тайник любви твоей пурпурной. И он туда проник, незримый, ненасытный, и жизнь твою загубил своей любовью скрытной.
Так перевела знаменитую блейковскую «The Sick Rose» – «Больную розу» Вера Потапова. А вот перевод Сергея Сухарева, лучше сохранивший ритм оригинала. «О, Роза, ты вянешь, в твой тихий тайник ночью ненастный червь проник. Твою алую радость скрытно любя, он темную страстью губит тебя».
У Алексея Парина «Роза умирает по-другому». О, Роза, ты гибнешь, червь миру незрим, в рокотании бури, под покровом ночным, высмотрел ложа алого сна твоего, и потайной и мрачной любовью губит твое естество.
У Сергея Степанова это же стихотворение звучит так. О, Роза, ты чахнешь, окутанный тьмой, червь реющий в бездне, где буря и вой, пунцовое лоно твое разоряет и черной любовью незримой терзает.
Но сегодня для всей мировой культуры «Больная роза» ассоциируется прежде всего с удивительным балетом Ролана Петти, поставленным им для Майи Плисецкой. Этот балет был частью целого хореографического действа, начало которого называлось «Зажгите звезды» и было посвящено Маяковскому, чью судьбу танцоры вместе с самим Роланом Петти, танцевавшим партию Маяковского, в последние годы жизни притворяли в танце под музыку Прокофьева, Шостаковича и Мусоргского.
Вторая часть как раз называлась «Больная роза». В России этот балет почему-то назвали «Гибель розы». В нем сначала, вполне в духе сексуально-мистических исканий Блейка, мужчины и женщины в танце изображали разные виды любви. Между мужчиной и женщиной, мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной. Затем происходил 12-минутный дуэт Плисецкой и Руди Бриана под музыку Малера, иллюстрировавший стихотворение Блейка. Затем Плисецкая участвовала в танцевальной композиции с 6 партнерами. Завершал программу балет под музыку группы Pink Floyd, причем сами музыканты сидели на 3-метровом возвышении и аккомпанировали танцорам. В Большом театре любители балета смогли увидеть только 12-минутный танец Плисецкой. В Москве она исполняла его с великолепным Александром Годуновым. Все остальное, по понятным причинам, до Советского Союза не доехало.
Эпилог.
Блейк, подаренный 20 веку прерафаэлитами, вдохновляет самых разных деятелей культуры, которые обнаружили в его внешне простых стихах мрачные бездны. Как писал один из биографов Блейка, многие спустились еще глубже в бездну бессознательного, но оттуда не вернулись. Ими переполнены сумасшедшие дома, так как в наше время умалишенный определяется как человек, погруженный в символы бессознательного. Блейк единственный, кто отважился зайти так же далеко, как они, и при этом сохранил здравый ум. Истинные поэты, у которых не было иной веревки, связывающей их с дольным миром, Ницше и Гёльдерлин удержаться не смогли.
А для русской культуры Блейк, помимо бесчисленного множества переводов, это еще и вдохновленный его стихами Бродский, написавший свою «Песнь невинности», она же «Опыта», с эпиграфами из Блейка, и тоже, как Блейк, противопоставивший своего Агнца своему тигру.
«Дитя на облачке узрел я, оно мне молвило, смеясь». Уильям Блейк. «Мы хотим играть на лугу в пятнашки, не ходить в пальто, на водной рубашке. Если вдруг на дворе будет дождь и слякоть, мы, готовя уроки, хотим не плакать. Мы учебник прочтем, вопреки заглавию. Все, что нам приснится, то станет явью. Мы полюбим всех, и в ответ они и нас. Это самое лучшее, плюс на минус. Мы в супруге возьмем себе дев с глазами дикой лани, а если мы девы сами, то мы юношей стройных возьмем в супруги и не будем чаять души друг в друге. Потому что у куклы лицо в улыбке. Мы, смеясь, свои совершим ошибки, и тогда живущие на покое мудрецы нам скажут, что жизнь такое. Наши мысли длиннее будут с каждым годом. Мы любую болезнь победим йодом. Наши окна завешены будут тюлем, а не забраны черной решеткой тюрем. Мы с приятной работы вернемся рано. Мы глаза не спустим в кино с экрана. Мы тяжелые брошки приколем к платьям. Если кто без денег, то мы заплатим. Мы построим судно с винтом и паром, целиком из железа и с полным баром. Мы взойдем на борт и получим визу и увидим Акрополь и Мону Лизу. Потому что число континентов в мире с временами года числом 4. Перемножив и баки залив горючим, 20 мест поехать куда получим. Соловей будет петь нам в зеленой чаще, мы не будем думать о смерти чаще, чем ворона в виду огородных пугал. Согрешивши, мы сами и встанем в угол. Нашу старость мы встретим в глубоком кресле, в окружении внуков и внучек. Если их не будет, дадут посмотреть соседи в телевизоре гибель шпионской сети. Как нас учат книги, друзья, эпоха, завтра не может быть так же плохо, как вчера. И слово сие писати в темпе следует нам пассати. Потому что душа существует в теле. Жизнь будет лучше, чем мы хотели. Мы пирог свой зажарим на чистом сале. Ибо так вкуснее. Нам так сказали.
Внемлите глаз певца. Уильям Блейк. Мы не пьем вина на краю деревни. Мы не ладим себя в женихи царевне, мы в густые щи не макаем лапоть, нам смеяться стыдно и скучно плакать, мы дугу не гнем пополам с медведем, мы на сером волке вперед не едем, и ему не встать, уколовшись шприцем или оземь грянувшись стройным принцем. Зная медные трубы, мы в них не трубим, мы не любим подобных себе, не любим тех, кто сделан был из другого теста, нам не нравится время, но чаще место. Потому что север далек от юга, наши мысли цепляются друг за друга. Когда меркнет солнце, мы свет включаем, завершая вечер грузинским чаем. Мы не видим всходов из наших пашен, нам судья противен, защитник страшен. Нам дороже свайка, чем матч столетия, дайте нам обед и компот на третье. Нам звезда в глазу, что слеза в подушке. Мы боимся короны во лбу лягушки, бородавок на пальцах и прочей мрази. Подарите нам тюбик хорошей мази. Нам приятней глупость, чем хитрость лисья. Мы не знаем, зачем на деревьях листья. И когда их срывает борей до срока, ничего не чувствуем, кроме шока. Потому что тепло переходит в холод, наш пиджак зашит, а тулуп проколот. Не рассудок наш, а глаза ослабли, чтобы искать отличие орла от цапли. Мы боимся смерти, посмертной казни. Нам знаком при жизни предмет боязни, пустота вероятнее и хуже ада. Мы не знаем, кому нам сказать «не надо». Наша жизнь, как строчки, достигли точки. В изголовье дочки в ночной сорочке или сына в майке не встать нам с нами. Наша тень длиннее, чем ночь пред нами. То не колокол бьет над угрюмым вечем, мы уходим во тьму, где светить нам нечем. Мы спускаем флаги и жжем бумаги. Дайте нам припасть напоследок к фляге. Почему все так вышло? И будет ложью на характер свалить или волю Божью? Разве должно было быть иначе? Мы платили за всех, и не нужно сдачи.
Программу подготовили и вели для вас историк Тамара Эдельман и писатель Петр Олешковский, а также музыкальный редактор Наталья Юрьева и режиссер Ирина Высоцкая. Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.